Майк поскреб полосы на стене под ногами Бесс, где ее черные туфли с пряжками оставили отметины, когда она билась в конвульсиях. «Ничего не трогай», — велел Тео.
«Почему?»
— возразил Венс. «Она же не может на нас орать, она мертвая. А ноги мы вытирали». Майк отошел от стены, заметив, наверное, она терпеть не могла, когда на ее чистый пол что-то попадало. Повеситься — вот единственный выход. Чтобы детективные способности подопечного не затмили его собственных, Венс сказал: «А знаете, у висящих жертв сфинктеры обычно разжимаются. Ужасная пакость остается. Вот я и думаю, а сама ли она повесилась?»
«Может, полицию вызвать?» — спросил Майк.
«Я тут полиция», — сказал Тео. Он был единственным констеблем Хвойной бухты. Его выбрали 8 лет назад, и с тех пор каждый второй год переизбирали.
«Нет, я имел в виду настоящую полицию», — уточнил Майк.
«Я вызову по рации шерифа», — решил Тео. «Мне кажется, вам тут нечего делать, ребята. Лучше позвоните пастору Уильямсу из Пресвитерианской церкви, пусть подъедет. Я должен поговорить с Джозефом, и надо, чтобы кто-то посидел с девчонками».
«Они пресвитериане?»
Казалось, Венса это известие шокировало.
«В аммонитскую теорию он всю душу вложил».
«Позвоните, будьте добры», — сказал Тео и вышел через кухню к своему Вольво. Он переключил рацию на частоту, которой пользовалась управление полиции Сан-Хунипере, и уставился на микрофон. «За такое шериф Бертон ему точно башку открутит».
«Северное побережье твое, Тео, от и до», — говорил ему шериф. «Мои помощники будут ловить подозреваемых, выезжать на ограбления, а дорожная полиция пускай расследует аварии на прибрежном шоссе. И все. Ты же просто держи их подальше от Хвойной бухты, и твой секретик останется секретиком».
Тео исполнился 41, но он все равно чувствовал себя так, будто скрывается от завуча. Ну, такое не должно было случиться в Хвойной бухте. В Хвойной бухте ничего не случалось. Он быстро дернул из трусишки Пита своей бездымной трубки для гашиша, а потом нажал кнопку микрофона и вызвал помощников шерифа. Джозеф Линдер сидел на краю кровати. Он сменил пижаму на синий деловой костюм, но редеющие волосы после сна еще торчали рожками. Ему было 35, волосы песочные, худой, но намечается брюшко, уже распирающее пуговицы жилета. Тео сидел напротив на стуле и держал перед собой блокнот. Они слышали, как внизу ходят помощники шерифа.
«Никак не могу поверить, что она так поступила», — сказал Джозеф.
Тео наклонился и сжал бицепс безутешного вдовца. «Мне искренне жаль, Джо. Не давала ли она как-то понять, что собирается сделать нечто подобное?» Джозеф покачал головой, не поднимая взгляда. «Она шла на поправку. Вэл дала ей какие-то пилюли, и, кажется, от них ей было лучше. Она ходила к Валерии Риордан?» — спросил Тео. Валерия была единственным во всей Хвойной бухте психиатром-клиницистом. «А вы не знаете, что это были за пилюли?»
«Золофт», — ответил Джозеф. «Я думаю, это антидепрессант».
Тео записал название в блокнот.
«Значит, у Бесс была депрессия?»
«Нет, она просто тронулась на уборке. Везде обязательно было делать каждый день уборку. Почистят что-нибудь, а через 5 минут придет и снова чистит. Нам с девочками никакого житья не давало. Прежде чем в дом войдем, заставляла нас снимать обувь с носками и мыть ноги в тазике. Но депрессии у нее не было». В блокноте Тео записал: «Свихнулась». «А когда Бесс в последний раз ходила на прием к Вэл?»
«Может, 6 недель назад.
Тогда и появились эти пилюли. Ей от них действительно было лучше. Однажды она даже оставила на ночь тарелки в раковине.
Ведь я ею гордился».
«А где ее таблетки, Джозеф?»
«В шкафчике с лекарствами».
Джозеф показал в сторону ванной.
Тео извинился и сходил в ванную. Кроме коричневого рецептурного пузырька, в аптечке хранились только какие-то дезинфицирующие средства и ватные палочки. Пузырек был наполовину пуст –